Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Музыка и раздумья» Владимира Дашкевича. Два вечера в гостях у композитора. Владимира Сергеевича больше 40 лет звучит в наших домах. В передаче «В гостях у сказки», в фильме «Бумбараш», в сериале «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» или в «Зимние вишни». Все это безусловная классика российской музыкальной культуры. В январе Владимиру Дашкевичу исполнится 80 лет. Сегодня первый вечер в гостях у московского композитора.
Это в Зойкиной квартире Зулик и авантюрист Аметистов продает вождей. Как известно, он так подрабатывал в советские времена, в 30-е годы, он поет.
Товарищ, товарищ, купите вождя, какие приятные лица. Христа отменили, иконы нельзя, но надо ж на что-то молиться. Они вам заменят теперь образа, причем за доступную цену. Берите любого, взгляните в глаза и вешайте смело на стену. Хотите яркого, хотите бродского, безо всякого берите Троцкого, кому великого, кому бессмертного, берите Рыкова, держите смертного, и только личного скажу доверенно, имею пуговку от кепки Ленина, ваш дом украсится, как полагается, к вам ГПУ придет и испугается. Товарищ, купите, купите скорей, иначе, товарищ, простите, своей непокупкой советских вождей вы что-то доказать нам хотите. Вы чистую стену дому у себя, для чьих бережете портретов, вам вижу плевать на борцов октября, со всей нашей властью советов. А ну по-доброму, а ну без шухера, Перепуденного, а также Блюхера, похож Некрасова или вот Белинского, сойдут за Красина или Дзержинского, а вот и Каменев, а вот и Молотов, под красным знаменем, серпом и молотом, кто хочет барина или хозяина, или Бухарина, а лучше Сталина.
Спасибо огромное. Это для фильма, да, или для чего?
Это для Новосибирского музыкального театра.
Это уже поставлено?
Нет, это только пишется сейчас.
То есть у нас как бы премьера.
Да, да.
Владимир Сергеевич, давайте начнем об Ова. Прежде всего, мне хотелось бы спросить о вашей семье. О вашей семье, о предках. Каковы ваши корни? Чисто биографические.
У меня отец и мама, они относятся к разным сословиям. Мой отец – дворянин, мой дед был предводителем дворянства в Тамбовской губернии и имел большую биографическую проблему. Он уехал за границу в Париж, и Столыпин долгое время не давал ему вернуться в Россию, потому он был не возвращенец, потому что он написал книжки, я вам их потом покажу, который резко критиковал столыпинские реформы, считая, что они развалят страну, потому что они уничтожают крестьянскую общину, основу государства. И Лев Николаевич Толстой три раза обращался в правительство, два раза это не привело ни к чему, а третий раз его послушали, моего деда пустили в Россию, в результате родился мой отец, и стало быть, и я. Для меня имя Льва Николаевича является священным для всего нашего семейства тоже. А мама происходит из любавических Шнейрсонов. Ее фамилия Шнейрсон. Мой дед был цадиком и имел отношение к любавическим хасидским Шнейрсонам, тем самым, которые стали родоначальниками хасидизма. Таким образом, я, в принципе, могу претендовать на библиотеку Шнейрсонов.
Хотя бы на одну полочку.
Хотя бы даже на пару книжек я бы согласился. Вот мои корни. Но по отцовской линии есть еще одна интересная деталь. Мой прадед Вячеслав Дашкевич был сослан Николаем на Кавказ.
По-видимому, Николаем Первым.
Да, декабристом, к которым он никакого отношения не имел. И в «Северных записках», по-моему, Герцен о нем написал статью, которая так и называлась «Поручик Дашкевич». Я ее сам видел, но, к сожалению, ума не хватило эту книжку украсть у замечательных соседей. И в этой книжке был примерно две трети страницы. Рассказ о том, как в Россию приехала знаменитая балерина Лола Монтес, любовница баварского короля. Она была, видимо, падка на красивых мужчин. И там написано: «Красивый как ангел поручик Дашкевич увлек ее за ширму, и король баварский обнаружил ее в его объятиях, Лолу Монтес, и пожаловался царю. Причем пожаловался он очень интересно. Он сказал: я заплатил такие большие деньги для того, чтобы откупить ее. А она была любовницей Листа, и, видимо, не так просто было ее заполучить. Так что, может быть, какие-то музыкальные корни мне таким образом передались. Но, во всяком случае, а король баварский был двоюродным дядей Николая. Они же все немцы были. И Николай, видимо, без большой охоты, но все-таки решил наказать моего прадеда. И таким образом вот он попал вместе с декабристами, хотя политикой, как выясняется, не занимался. Вот таковы мои корни.
А родители?
Родители. Мой отец работал у Гамарника. Он был историком военным, преподавал военную историю в академии. И в 1938 году его арестовали и дали ему 5 лет, после которых ему добавили еще. И я к нему ездил на Воркуту с мамой, которая работала машинисткой. Я ездил на Воркуту, по-моему, это был 1947 год, вот примерно так. Он был на вольном поселении. В 1949 году его он через Москву, там было некоторое облегчение, и он устроился работать в Ашхабаде в геотехконторе. И там попал в землетрясение, но, в общем, чудом уцелел. Потом его вызвали в Москву, и при мне в нашей комнате пришли, его забрали, у нас был обыск.
Сколько вам было лет?
Мне было 14 лет.
Это все у вас на глазах происходило?
Это все у подростка? Было, да, у меня было, все было на глазах.
Простите, извините, что хотел бы уточнить. Да. Просто не всегда встретишь человека, который в отрочестве такое пережил. Как вел себя отец при этом?
Отец вел себя совершенно нейтрально. Он уже был зэк со стажем и, видимо, прекрасно понимал, что никаких эмоций при этом показывать не надо. А вот я показал эмоции, потому что у меня были наброски некоторого философского трактата, который я тогда сочинял по молодости. И они этот трактат у меня хотели забрать. И я сказал, что я не дам, это мое. И мне один сказал: «О, волчонок». Но отец меня охладил, мой пыл. И после этого он был в Кежме, в леспромхозе. Упало бревно ему на ногу и сильно его покалечило. И он вернулся в Москву в 1954 году. В 1954 году, причем вернулся сначала без реабилитации, а как фитиль, то есть как доходяга. Уже его отпустили, так сказать, умирать. Он был в страшном состоянии. Мы его с трудом подняли на ноги. И там же пришла реабилитация в Москве.
И ему было сколько лет в то время?
Он 96-го года.
58.
Значит,
58.
Он умер в 67-м году. Еще он пожил с нами.
А вы были уже в 54-м году. Каких лет?
В 54-м году мне было 19 лет. Я с 34-го года. Вот. И я тогда уже учился я довольно хорошо, но я понимал, что университет меня не примут. И я поступил в Институт тонкохимической технологии. И отец мне в письмах тоже советовал заняться чем-нибудь надежным, инженерным. И я еще музыкой фактически не занимался.
А, кстати, у отца были музыкальные способности?
Никаких.
Он был только переносчик гена какого-то.
Да, совершенно никаких музыкальных способностей и у мамы, в общем, тоже не наблюдалось особенно.
Но у папы от Листа должно было быть.
Ну, может быть, да. Может быть, каким-то таинственным образом эти гены коснулись каких-то потусторонних струн.
То есть никаких музыкальных инструментов в доме не было?
Нет, мы жили в коммуналке, где было там еще 13 комнат, и тут произошла такая история, что наши соседи выдавали дочь замуж. Это была очень приятная семья, профессор Севастьянов, его дочь Нина. И у них не было места для супружеского ложа, а у них стояло пианино. И вот они попросили его переставить к нам.
То есть опять половой вопрос. Помог.
Да, да. И переставили это пианино. А я еще, когда был в эвакуации в Ижевске, мама работала в музыкальной школе секретарем, и она меня пристроила куда-то там полгода. Я занимался на фортепиано, ходил на сольфеджио. Потом мы приехали в Москву, и мама сделала попытки нажать на меня, чтобы я продолжал заниматься музыкой, но в нашем кругу в Зайчайцевском переулке это не поощрялось, музыканты у нас были презираемы, и я так музыкой не стал заниматься. Но, тем не менее, ноты я помнил. А вот когда в 19 лет нам поставили это пианино, то я сел к нему, и оттащить меня уже было невозможно. Я забросил учебу и сразу стал сочинять музыку. И, кстати, как-то получилось, что я довольно быстро научился ее записывать.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Музыка и раздумья Владимира Дашкевича. Два вечера в гостях у композитора. Сегодня вечер первый.
Месяцев меня стали исключать из института, и только приход отца к ректору остановил эту уже неотвратимую беду. Ректор сказал, что пусть ваш сын сдает экзамены, если сдаст, то мы его не будем отчислять. Я как-то подсобрался, сдал экзамены и закончил институт и поступил на завод «Вулкан» работать, и проработал там 6 лет. То есть я отдал инженерному делу 11 лет жизни. Но уже там, на втором году работы на заводе, я пошел заниматься в такой странный кружок самодеятельных композиторов. Семинар самодеятельных композиторов при Московском доме композиторов на нынешней улице Фучика, по-моему, какой-то Мирбургской, я не помню, там, где был Мусфонд СССР, по воскресеньям были занятия. Мы еще работали 6 дней в неделю, так что заниматься можно было только в воскресенье. И я попал, тут какое-то страшное везение, я попал к замечательному композитору Николаю Каретникову, еще к такому странному маленькому еврею Филиппу Моисеевичу Гершковичу, который оказался учеником Албана Берга и редактором его первого собрания сочинений. Это был гениальный музыкант, и я у них, у двоих, 2 года занимался и получил страшно много, потому что Каретников был великолепный педагог и как-то мной серьезно стал заниматься. И Филипп Моисеевич меня тоже очень опекал, и через 2 года они потребовали, чтобы я бросал работу на заводе и шел поступать на композиторское отделение. Но это казалось совершенно невозможным, потому что у меня не было справки не только об окончании музыкальной школы, но и также и училища. То есть в училище я не мог поступить из-за того, что я никогда не закончил ничего, хотя бы несколько классов музыкальной школы. А в высшее учебное заведение требовалась справка из училища. Но тут помогли советские законы. Кто-то мне сказал, и уже теперь не знаю кто из моих друзей, он сказал: «А ты поступай сразу в консерваторию или в Гнесинский институт». Я говорю: «А меня туда не примут». Они сказали: «Нет, есть закон о том, что если у тебя есть аттестат зрелости, ты можешь сдавать экзамены в любое высшее учебное заведение страны». Оказалось, что это так и было. Полгода я занимался с таким замечательным педагогом Валентиной Алексеевной Таранущенко. Это тоже особый сюжет, потому что меня стали забирать на сборы. Я хотел заниматься, и если бы я пошел на сборы, это было месяца на 2-3, и тогда вся моя подготовка рухнула. Я совершил чистое уголовное преступление. А именно, я сказался больным в военкомате, а сам отнес вызов на сборы на завод, сказал, что еду на сборы, и как Владимир Ильич, который уходил от Крупской и Инессы Арман, да сам шел учиться, так я тоже ушел учиться к Валентине Алексеевне Таранущенко, и за полгода я прошел гармонию до такой степени, а это был самый главный экзамен, что когда я стал поступать в Гнесинский институт, то я набрал 24 балла из 25. Я получил только 1/4 по сочинению по русскому языку.
Какой год на дворе?
Значит, мне было 26 лет. 26 лет, значит, это был 60-й год. С 60 по 64 год я 5 лет проучился, и поскольку мне сказали, что я еще поступал как композитор, и я шел с гигантским отрывом от всех остальных абитуриентов, мне предложили выбрать себе педагога из композиторов. И я выбрал Арама Ильича Хачатуряна. Это было совершенно правильно, потому что для такого жесткого немецкого стиля, которому я подвергся, занимаясь Каретниковым и Гершковичем, после этого нужна была некоторая свобода и полет фантазии. И Арам Ильич оказался очень таким, казалось бы, почти ничего не делающим, но очень много дающим. Во всяком случае, поразительно, что в наше время в классе Арам Ильича занимались, значит, Андрей Шпай, Михаил Таривердиев, Алексей Рыбников, Марк Менков. И таким образом уже перечисленные композиторы, из которых вышли выдающиеся мастера, уже говорят о том, что Арам Ильич очень хорошо понимал, как и с кем заниматься. И в одних случаях он бывал чрезвычайно уступчив. То есть хочешь писать романс – пиши романс. Хочешь писать фортепианный цикл – пиши фортепианный цикл. И он давал несколько таких практических, очень точных замечаний. Но когда пришло время, я писал дипломную симфонию, и тут он из меня душу вынимал, чтобы все звучало шикарно. А мне нужно было, чтобы не шикарно. И у нас были такие схватки. Но интересное другое, что на третьем курсе института Гнесиных я стал увлекаться авангардом. И это было очень плохо воспринято ректоратом. И в один момент ректор Муромцев вызвал меня и сообщил, что меня исключают из института. А в это время Арам Ильич уехал в длительную командировку. Это у него бывало часто, он ездил по миру постоянно. Я не стал бить себя в грудь и каяться. Я примерно так уже был взрослым человеком, примерно предвидел, что случится. И так оно и случилось. Когда приехал Арам Ильич, а он ко мне очень хорошо относился. И кроме того, там был такой нюанс. Меня исключили якобы за неуспеваемость, а я был отличник. Он подал заявление об уходе. И тут возник настоящий скандал. Потому что Арам Ильич был как раз учеником Михаила Гнесина, родоначальника этого института. И вот оставшаяся в живых Елена Фабиановна Гнесина, она вызвала меня и сказала: «Володечка, уговорите Арамчика не уходить из Гнесинского института, ведь он наш воспитанник, это наш любимый ученик». А Арам Ильич уже сказал, что он меня берет на третий курс свой класс консерватории. Но Елена Фабиановна была такая прелестная женщина с такой красотой старого человека, благородной и очень какой-то совершенно непередаваемой. Я сказал Елене Фабиановне, конечно, я поговорю, и я Арам Ильича уговорил ничего не делать. Арам Ильич взял свое заявление назад, и приказ об отчислении исчез. Но я, как человек, уже кое-чего навидавшийся на своем веку, я сохранил приказ об отчислении за неуспеваемость, и теперь у меня лежит в дипломе с отличием, который я получил в результате всего курса. И после этого я заканчивал симфонией и ораторией «Фауст», и меня тут же моментально, без испытательного срока, который полагался по уставу, приняли в союз композиторов. И так, в общем, и началась моя композиторская деятельность.
Владимир Сергеевич, я, по-видимому, упустил какой-то момент. А почему вас отчисляли за неуспеваемость? С чем это было связано?
А потому что отчислить за увлечение авангардом было невозможно. Это не формулировка. Она не проходила по их бюрократическим канонам. И поэтому они, недолго думая, решили отчислить меня за неуспеваемость.
А что за этим действительно стояло, за вашим увлечением авангардом? Это что было?
Это было время, когда к нам стали приходить первые сочинения нововенских классиков, и уже появились сочинения Пендерецкого, сочинения Лютославского, сочинения Берио, там, Ксенакиса и так далее. И все-таки не было отменено постановление 49-го года о формализме в музыке. Это как бы считалось нехорошо. И действительно, консервативное крыло педагогов действительно относилось к этому как к заразе, которой надо препятствовать. были какие-то педагоги, которые считали, что это правильно. Потому что я был старше многих своих однокашников по институту, у меня был уже довольно большой авторитет. И поэтому многие студенты из композиторских отделений, они увлеченно занимались тоже авангардом, играли такие сочинения, а это крайне жестко пресекалось. И Муромцев, который был ректором Гнесинского института, он был таким абсолютным чиновником и не нашел ничего проще, чем решить эту проблему так, чтобы наиболее, так сказать, гнойник вырвать с корнем, и на этом была поставлена точка.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Музыка и раздумья Владимира Дашкевича. Два вечера в гостях у композитора.
Из приказа номер 228 по Государственному музыкально-педагогическому институту имени Гнесина, 1 июня 1962 года, Москва. По заочному отделению. Параграф 4. Студента 3-го курса историко-теоретического факультета Дашкевича ВС отчислить из института за неуспеваемость. Ректор Муромцев. Да. Выписка верна.
Да, а вот диплом с отличием.
Диплом с отличием.
Да.
Да, красноватый. Подтверждаю.
Да, так что...
По специальности композиция.
Так что сейчас это кажется как-то неправдоподобным, но тем не менее такие вещи случаются.
Давайте едем дальше. Итак, вы становитесь членом Союза композиторов. Какие удачи и неудачи на этом пути ждали вас?
Надо сказать, что все-таки я находился в числе композиторов-авангардистов нового поколения. Я, конечно, был несколько позже, с опозданием вошел в эту среду, которую руководил Денисов, в которую входили Губайдулина, Каретников, Шнитке. Денисов считал, что я наиболее талантливый из новой поросли московских композиторов. Я написал несколько работ в этом плане. Я написал виолончельный концерт большой, который показал Ростроповичу, и он сказал, что это замечательное сочинение, он его сыграл, но он действительно через 2 месяца он уехал. Первое сочинение, которое театральное, которым я размахнулся, это была наша работа с Михаилом Левитиным в Рижском Тюзе. «Синяя птица». И мы сделали такой спектакль общими усилиями, что на обсуждении этой пьесы одна женщина встала и сказала, что на вашем спектакле мой ребенок посидел. Вот. Так что нам это было очень смешно, но тем не менее именно и этот спектакль помог, и эта музыка помогла нам с Левитиным попасть в театр на Таганке. Тут Юрий Петрович Любимов дал Левитину спектакль «Господин Макинпот». Точнее, эта пьеса называлась «О том, как господин Макинпот от своих злосчастий избавился». Ее автор был Петр Вайс. И там я познакомился с Высоцким, с Губенко. Еще с Золотухиным не был знаком, но с Шаповаловым, с Антиповым, Юрой Смирновым, со всеми таганкинскими я познакомился, и немножечко даже мы поконфликтовали с Высоцким.
На какой почве?
Высоцкий стал репетировать такой персонаж Ганса Вурста. Это такой легкий намек на Мефистофеля в немецком варианте. Репетировал, надо сказать, замечательно. Они с Губенко, я посмотрел, как они репетировали, на всю жизнь запомнил. Но потом Высоцкий подошел ко мне и сказал: «Вы знаете, в этом театре все песни, которые я исполняю и сочиняю, я сам». На что я ему ответил: «А я в своих спектаклях все песни тоже сочиняю сам». А я уже работал, действительно, у меня были основания так сказать, потому что Левитин заказал мне песню на слова Ганса Магнуса Винцесбергера, замечательного немецкого поэта. Перевод этой песни сделал Лев Гинзбург, и слова этой песни были абсолютно неписанные. То есть там не было ни рифма, ни размера, ничего. Примерно они звучали так: «Воистину великолепны великие замыслы, рай на земле всеобщее братство, все это было бы вполне достижимо, если б не люди. Люди только мешают, путаются под ногами, вечно чего-то хотят, от них одни неприятности. Ах, если бы не было людей».
То есть это был просто подстрочник, да?
Это не подстрочник, а просто перевод такой. Такое было стихотворение. В нем не было рифмы. Его даже нельзя было назвать свободным стихом. Просто было нечто поэтическое, социально-поэтическое, я бы сказал, с социальным подтекстом. И Высоцкий, выслушав, значит, что я пишу песню сам, он немножечко обиделся и из спектакля ушел. И вместо него играл Боря Хмельницкий. А там такая была система в театре на Таганке. Музыка принималась не художественным руководителем, а всем составом театра. То есть я помню, это было огромное количество актеров, рояль в середине фойе. И я показывал все эти песни, которые написал, и в том числе «Люди только мешают». И совершенно неожиданно это вызвало замечательную реакцию. Песня была принята на ура, и если бы не мой забитый рояль, я бы мог ее, конечно, показать.
Покажите, пожалуйста.
Ну давайте.
Человечество, а они спеша идут к парикмахеру. Сегодня на карту поставлено наше будущее, а они говорят, не дурно бы выпить пиво. Люди только мешают, путаются под ногами. Вечно чего-то, чего-то, чего-то хотят от них одни неприятности. От них одни неприятности. Ах, если б не было людей. Ах, если б не они, если б не люди, какая настала бы жизнь. Ах, если б не они, если б не люди, как все было бы просто, как все было бы просто, как все было бы просто. Фройд, Шонер, Готтер, Функен, Духтер, Аус, Элизиум, Бирбит, Ретен, Фойер, Трункен, Химлише, Тейнхайлиптун. Люди только мешают, путаются под ногами. Вечно чего? Хотят.
Помирились ли вы с Высоцким потом?
Высоцкий первый подошел и меня поздравил. И тут я понял, что ему действительно понравилось. И эта тема «Люди только мешают» в театре стала такой нарицательной, что я как-то влился в эту компанию, что было для меня очень лестно. И театр на Таганке мне очень много дал. И там, собственно, произошло мое дальнейшее знакомство с Золотухиным, потому что я увидел спектакль по роману Федора Кузькина «Живой». Золотухин играл там такого замечательного русского, потрясающе темпераментного, потрясающе музыкального, темпераментного до невероятия человека, обаятельного. Это было просто какое-то шампанское, если бы только не то, что это шампанское было русское шампанское, если можно себе такое представить. И я Золотухина запомнил, и в дальнейшем это сыграло свою положительную роль, потому что у меня уже был театральный опыт. Я написал музыку к спектаклю «Смерть Ивана Грозного». Это был один из великих спектаклей того времени, поставленных Леонидом Хейфицем с Андреем Поповым в роли Ивана Грозного. И на этот спектакль ходила вся Москва. Никогда не забуду, как к нам за кулисы пришел Микоян. Мы все ждали, что он сейчас начнет свою оценку нашему подозрительному с идейной стороны спектаклю, но он сказал одну загадочную фразу. Таким он и был. Не расшифровывая, кто он и каким он был. Нам стало понятно, что мы куда-то такое попали в нерв. И действительно, на этом спектакле вокруг театра было двойное кольцо народу и конная милиция. Трудно себе представить такой ажиотаж сегодня. И, в общем, все было бы хорошо, но у меня не складывался контакт с кинематографом.
Странно даже слушать, у вас не складывался контакт с кинематографом.
Я написал музыку к фильму «На 2 часа раньше», который ставил Михаил Юзовский, и даже сочинил симпатичную песенку на слова новеллы Матвеевой. Но один из героев фильма, Вадим Мулерман, уехал в Израиль, и фильм положили на полку, никуда не выпустили. Потом меня Сергей Иосифович Юткевич пригласил писать мюзикл «Клоп». Это было, конечно, очень почетно. До этого он работал со Щедриным. И мюзикл «Клоп» – это было огромное сочинение, такой настоящий двухсерийный мюзикл по Маяковскому. И здесь произошла наша творческая встреча с Юлием Кимом.
Я вижу его фотографию на стенке.
Ну, да. После этого мы очень сильно подружились. Я мог бы сыграть один из первых номеров.
Пожалуйста.
Это песня Зои Березкиной, которая была ткачихой, по нашей мысли. И она пела номер «Ниточки» вместе с хором «Ткачих».
Ниточки, тонкие ниточки, вейтесь, не рвитесь, пожалуйста, вейтесь, не рвитесь, не путайтесь, я загадала на вас. Нитка порвется, закрутится, значит, желание не сбудется. А ведь на счастье загадывать можно один только раз. День пройдет, песню гудок споет, я к тебе выйду в косыночке красной, сердце бьется, ниточка вьется, вьется, словно дорожка, где меня милый ждет. Белая нитка свидания, черная нитка страдания, белая ниточка, как бы мне с черной не спутать ее. Кто ж теперь верит в гадания? Может, я очень отсталая? Если порветесь вы ниточки, сердце порвется. рвется мое. День пройдет, песню гудок споет.
Абсолютно очаровательная вещь.
Ну вот представьте себе, все шло замечательно, но Сергей Иосифович заболел, с ним случился инфаркт, и фильм тоже сняли. Вот
так. Сергей Иосифович – это…
Сергей Иосифович Юткевич.
Юткевич, да. Фильм не вышел.
Фильм не только не вышел, но все производство свернулось, и только через 5 лет Сергей Иосифович уже совсем без этих номеров сделал такой фильм «Маяковский смеется», но уже ничего подобного такому грандиозному замыслу, который был с мюзиклом «Клоп», уже осуществлен не был. Так закончился мой второй заход. Но в нем был свой плюс, что я познакомился с Кимом. Вот вы видите, это еще номер хорош тем, что замечательные тексты.
Слова?
Слова Юлия Кима.
Слова Кима.
Это одна из самых первых наших работ.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Музыка и раздумья Владимира Дашкевича. 2 вечера в гостях у композитора. Сегодня вечер первый.
Настал третий заход, он тоже прошел не без помощи левитинского макинпута. Приехал из Киева режиссер Николай Рашеев, вот здесь он на фотографии рядом с Золотухиным, вот видите, он там в углу сверху справа, Золотухин в форме солдата. И вот Рашеев послушал музыку господину Макинпоту и совершенно в нее влюбился, и заказал мне музыку к фильму «Бумбараш». «Бумбараша» должен был играть Михаил Кононов, который был очень известный актер, значительно известнее, чем Золотухин в то время, потому что он сыграл замечательно роль в фильме «В огне броды нет». И тут я вспомнил про то, что Золотухин замечательно играл живого в спектакле «Любимого», и уговорил Рашеева вызвать Золотухина на пробы. Золотухин приехал на пробы, и у них возник контакт, правда, немножечко сопротивлялось руководство студии Довженко, потому что Кононов был их собственный кадр, а Золотухин нет. Но тут я уже сочинял песни, и мне нужен был актер с голосом, и я сказал Рашееву, что он хочет делать, пускай добивается того, чтобы утвердили Золотухина. В общем, чудо произошло, Золотухина утвердили, и тут начались сложности у нас с Кимом, потому что Ким сначала не хотел ни в какую писать стихи к «Бумбарашу», потому что ему резко не понравился сценарий. Он ему показался грубым. И тут у нас возник небольшой конфликт. Я сказал: «Юлик, ты не представляешь, что из него можно сделать». Он сказал: «Ну, он написан очень плохо». Я на него давил, он сопротивлялся. В конечном итоге произошла в этом доме трагикомическая сцена. Он привел своего друга, шахматиста, перворазрядника Володю Гусарова и сказал: «Если ты 4 раза подряд его обыграешь в шахматы, то я соглашусь писать стихи». И он еще добавил: «Вот тебе стакан Старки для уравнения шансов». Он достал бутылку Старки, я выпил стакан, что мне прибавило только спортивной злости. Я буквально смел бедного Гусарова, выиграл у него 4 раза подряд. Юлику ничего не оставалось, он сочинил, а я уже музыку в это время на некоторые номера имел. И одна из песен, которая, точнее, первая песня, которая была к «Бумбарашу», Юлик стал сочинять к этой музыке слова. Я думал, что он сейчас прочтет замечательные стихи, а он вместо этого прочел одну строчку: «Ничего, ничего, ничего, саблю, пулю, штыки, все равно». Я несколько обиделся, но на следующий день, когда он принес мне весь текст, то я понял, что я ошибался, и появилась вот эта песня.
Вражий буржуй настал последний бой, против тебя весь бедный кровь поднялся. Он улыбнулся, засмеялся, все цепи разорвал и за свободу бьется, как герой. Ничего, 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 ничего. Сабля, пуля, штыки, все равно. Ты родимая, да ты дождись меня, и я приду. Я приду и тебя обойму, если я не погибну в бою. В тот тяжелый час за рабочий класс, за всю страну.
Вот так возникла первая песня, но вторая песня уже возникла совсем в другом городе, потому что Юлик попал под мощную лапу КГБ, потому что начинался процесс Якира и Красина, а он, как известно, был литературным редактором «Хроник текущих событий», и его стали дергать, вызывать на допросы. А потом, когда мы здесь сочиняли песни, то каждые 4 часа под нашими окнами сменялась черная «Волга», которая производила наружные наблюдения. И стал приходить какой-то странный человек, который говорил, что он настройщик, хотя его никто не вызывал, и нетвердыми шагами шел в сторону предполагаемого рояля, плохо, видимо, представляя, что это такое. Но мы поняли, что жизни не будет. Мы тихо сели на киевский поезд, с него пересели на электричку, идущую в город Канев. И в городе Каневе была киноэкспедиция, и в первые же нас поместили в гостиницу на берегу Днепра. И в первые же буквально полчаса Юлик написал текст «Ходят кони», а я вздремнул, потом он меня растолкал, прочел этот текст, и я еще сонный сочинил, в течение нескольких минут сочинил музыку, и так, в общем, и работа эта покатилась. Вот таким образом третий заход на кинематограф все-таки получился. Но ничего не остается без последствий, поэтому... То есть мы закончили с Юликом уже через лет 12-13, мы закончили оперу «Клоп», и с этой оперы театр, созданный Олегом Кудряшовым, театр третьего направления, вместе с оперой «Клоп» проехал по всей Европе. Он, «Клоп», принимали Париж, Рим, Цюрих, Женева, Марсель, Мадрид, Берлин, Нюрнберг, Афины. То есть он шел с невероятным успехом. Так что там ниточки знают лучше, чем здесь. Мы выступали в течение 5 лет, ездили туда до 93-го года, когда цены на билеты взвинтились, мы уже не могли туда брать авиабилеты, и на этом наша такая малина закончилась.
На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Музыка и раздумья Владимира Дашкевича. 2 вечера в гостях у композитора. Наш второй вечер с композитором Владимиром Дашкевичем был посвящен разговорам о современном отношении людей к музыке, о сложных психологических взаимоотношениях человека и искусства в самом широком смысле. На эту тему, кстати, Владимир Сергеевич недавно выпустил книгу, названную им «Великое культурное одичание». В завершении сегодняшней программы я хочу привести небольшой фрагмент из нашего второго разговора, который вы полностью услышите через неделю.
Вообще, я так считаю, что, в принципе, композитор – это некое существо, в которое стоящую музыку как бы впрыскивают, как шприцом. Вот ее не было, и вот ее не было, ты жил, ничего не слышал и не знал. И бац, и вдруг она появилась. Вот тема возникает вот так вот. Не то чтобы их мучили, сражали. Исключение «Зимняя вишня» – это тот случай, когда я действительно мучился. И тоже все-таки в конце концов, когда эта тема возникла, я и не знаю, из чего она получилась. Потому что как бы она и простая, и непростая. Что-то в ней такое есть. Но во всяком случае, тема в музыке нашего российского кинематографа – это самое главное. И это наше отличие от американского кино в какой-то степени общее с Европой. Потому что в Европе есть понятие «тема», которая очень важна. И в европейском кинематографе есть примеры замечательных тем, потрясающих мелодистов, и Нино Рота, и Морриконе, и... Ну, Морриконе, я бы из этого ряда, Фрэнсис Лей, такие мелодии, которые не должны быть правильными, они как бы не смотрятся как лирические, вот как мужчине и женщине, а тем не менее это пронзительная лирика. Вот такая черта европейского музыкального кинематографа, она очень близка русскому кинематографу. И у нас в этом плане есть поразительные мелодисты и Гладков, и Рыбников, и Артемьев, и Шварц. То есть все-таки сила русской киномузыки – это тематический материал. Конечно, Тривердиев, Петров, их и не перечислишь. То есть это перечислить их на самом деле не так много, человек 15, не больше. Назовешь Пахмутова, Шаинского, Тухманова и уже, пожалуй, Зацепина, Крылатова, и уже список на этом можно заканчивать. Но, во всяком случае, это, я считаю, национальное достояние, которое, к сожалению, в нашей стране мало бережется, потому что музыка таких композиторов и не пропагандируется, и не исполняется, и не звучит на канале «Культура». То есть, в общем, как-то есть сочинения, которые находятся на мировой высоте. Ну, скажем, «Шестая симфония» Рыбникова, или «Оратория Свифт» Гладкова, или симфония Шварца «Желтые звезды». И они неизвестны людям, потому что их практически не исполняют. Но это у нас, к сожалению, не самые главные эти проблемы, считается. Хотя я думаю, что количество хорошей музыки, чем больше хорошей музыки, тем меньше тюрем и СИЗО, в которых сидят множество заключенных. Та музыка, которая звучала в свое время и которая была поразительно окрашивала всю нашу жизнь, когда появлялась музыка там к 17 мгновениям весны, или музыка к Буратино, или музыка к Юнони Авось, или «Бременские музыканты», или Максима Дунаевского «Три мушкетера», понимаете? То есть это были все-таки события музыкальные, и не только музыкальные. Это влияло на людей.
На этом мы заканчиваем программу «Музыка и раздумья» Владимира Дашкевича. Два вечера в гостях у композитора. Окончание разговора через неделю. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».